Новый роман Людмилы Улицкой «Зеленый шатер» по праву может претендовать на первостепенное место в иерархии главных книг, формирующих идеи, осмысляющих эпоху. Две смыслообразующие истории романа, собственно, «Зеленый шатер» и «Имаго», оказываются двумя нитями натяжения, между которыми реализуется действие. Улицкая, как биолог, во всех своих книгах так или иначе касается природы человека. И в данном случае она использует термин «имаго». Имаго – это фаза развития насекомого, которая соответствует его формальной взрослости. Но в биологическом мире изредка наблюдается интереснейшее явление, когда животное способно размножаться, не успев доразвиться до взрослой особи. Таким образом размножаются личинки. И произвести они могут только личинок. Развивая метафору, автор в конечном счете представляет роман о невзрослости современного человека, о невылупливании его из куколки, о том, что люди конца XX века живут разбегом своего отрочества и часто, разбежавшись, так и не взлетают. Лишь мало кто поднимается на намеченную человеческую высоту. Это может свершиться в основном благодаря волшебной силе духа, благодаря творческой профессии или сильной любви. «Зеленый шатер» – это роман о любви, о судьбах, о характерах. Это настоящая психологическая проза. Но вместе с тем новое произведение Улицкой шире этих определений. И как всегда у Улицкой, кроме идейного и нравственного посыла, есть еще эмоциональная живопись, тот ее уникальный дар, который и выводит книги писательницы на десятки языков к миллионам читателей. Только ей присуща бронебойная ироничность, благодаря чему многие эпизоды на уровне одного абзаца перетекают из высокой трагедии в почти что швейковский комизм. «Зеленый шатер» – очень серьезная и очень смешная книга. Людмила Улицкая. «Зеленый шатер». Роман. Эпиграф. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще нас правыми. Его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем же и быть человеком. Борис Пастернак, Варламу Шаламову. 9 июля 1952 года. Пролог. Тамара сидела перед тарелкой с жидкой яичницей и ела, еще досматривая сон. Мама Раиса Ильинична нежнейшим движением проталкивала редкий гребень сквозь ее волосы, стараясь не слишком драть этот живой войлок. Радио извергало торжественную музыку, но не слишком громкую. За перегородкой спала бабушка. Потом музыка умолкла. Пауза была слишком длинна и как-то неспроста. Потом раздался всем известный голос. «Внимание! Говорит Москва!» Работают все радиостанции Советского Союза, передаем правительственные сообщения. Гребень замер в Тамариных волосах, и сама она сразу проснулась, проглотила яичницу и хрипловатым утренним голосом проговорила. «Мам, наверное, какая-нибудь простуда ерундовая, а сразу на всю страну». Договорить ей не удалось, так как неожиданно Раиса Ильинична дернула, что было силы, за гребень. Голова Тамары резко откинулась, и она клацнула зубами. «Молчи!» – прошипела сдавленным голосом Раиса Ильинична. В дверях стояла бабушка в древнем, как Великая Китайская Стена, халате. Она выслушала радиосообщение со светлым лицом и сказала: «Раечка, ты купи в Елисеевском чего-нибудь сладкого. Сегодня, между прочим, Пурим. Я таки думаю, что Самех сдох». Тамара не знала тогда, что такое Пурим, почему надо покупать что-нибудь сладкое, и тем более, кто такой Самех, который сдох. Да откуда ей было знать, что для конспирации Сталина и Ленина в их семье с давних пор называли по первой букве их партийных кличек «С» и «Л», да и то на потаенном древнем языке «Самех» и «Ламет». Тем временем любимый голос страны сообщил, что болезнь вовсе не насморк. Галя уже натянула форму и теперь искала фартук. Куда задевала? Полезла под топчан. Не завалился ли туда? Вдруг мать ворвалась с кухни с ножом в одной руке и картофельной в другой. Она выла не своим голосом, так что Галя подумала, что мать руку порезала. Но крови видно не было. Отец тяжелый по утрам оторвал голову от подушки. «Чего орешь, Нинка? Чего орешь с утра пораньше?» Но мать выла все громче, и слов было почти не разобрать в ее обрывчатых воплях. «Умер! Что спишь, дурак? Вставай! Сталин умер!»
«Объявили, что ли?»
Отец приподнял большую голову с прилипшим к колбу чубом. «Сказали, заболел, но помер он. Вот тебе крест, помер. Чует мое сердце». Дальше шли опять невнятные вопли, среди которых прорезался драматический вопрос. «Ой-ой-ой, и что теперь будет? Что будет теперь и со всеми нами? Будет-то что?» Отец, поморщившись, грубо сказал: «Ну, чего ты воешь, дура, чего воешь? Хуже не будет». Галя вытащила, наконец, фартук. Он и точно завалился под топчан. «А пусть мятый, не буду гладить», — решила она. К утру температура спала, и Оля заснула хорошим сном, без пота и без кашля. И спала почти до обеда. Проснулась, потому что в комнату вошла мать и произнесла громким торжественным голосом: «Ольга, вставай! Случилось несчастье!» Не открыв еще глаз, еще спасаясь в подушке в надежде, что это сон, но уже ощущая ужасный стук в горле, Оля подумала: «Война! Фашисты напали! Началась война! Ольга, вставай!» «Какая беда! Фашистские полчища топчут нашу священную землю, и все пойдут на фронт, а ее не возьмут!» Сталин умер. Сердце еще колотилось в горле, но глаза она не открывала. Слава богу, не война. А когда война начнется, она уже будет взрослой, и тогда ее возьмут. И она накрыла голову одеялом, пробормотала сквозь сон: «И тогда меня возьмут». И уснула с хорошей мыслью. Мать оставила ее в покое.